Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 4 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Яндекс в эти минуты оценивает ситуацию в 6 баллов. Серьезно, судя по всему, к вечеру будет... А нет, смотрите-ка. Яндекс предполагает, что к 7 вечера будут максимум 8-бальные пробки. Казалось бы, уже 6, но нет. На ближайшие 4 часа Яндекс прогнозируют пробки не более серьезные, чем сейчас. А на что я хотел бы обратить ваше внимание? Шоссе энтузиастов традиционно в районе проспекта Буденного и северо-восточной Хорды в центр бордового цвета. Еще бордового цвета, а вот это вот не очень характерная история. Ростокинский проезд. Там бывают пробки, но вот так, чтобы все было бордовым, это только сейчас. В сторону ВДНХ, если у вас есть возможность, объезжайте как-то иначе. В целом Садовое кольцо красно-желтого цвета, Третье транспортное кольцо – особенно в районе Беговой, красного цвета и в ту, и в другую сторону. Ну и еще я хотел бы обратить ваше внимание, что в районе Южнопортовых улиц, вот там Третье транспортное кольцо тоже едет сегодня очень тяжело, и так бывает не каждый день. Прямой эфир плюс семь, почему-то я решил говорить, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вам удобнее плюс 7, то плюс 7, а если нет, то через восьмерку звоните. СМС-портал плюс 7 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Вот темы, которые мы будем изучать в ближайшие 20 минут. Парламент Ингушетии утвердил соглашение о границе с Чеченской республикой. Конституционный суд Ингушетии требует по этому вопросу референдума. Первая тема, вторая тема. Соединенные Штаты Америки объявили, что они собираются ускорить старт испытаний гиперзвукового оружия.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, мы следим за лентами новостей. Здесь вот какое заявление. Адвокат Чиков делает его. ТАСС цитирует как срочное. Европейский суд по правам человека коммуницирует дело режиссера Олега Сенцова. Значит, в ближайшее время, возможно, его будут рассматривать в Европейском суде. Еще заявление Миллера. «Газпром» и Китай активизировали переговоры по западному маршруту «Силы Сибири». Все, следим за лентами информационных агентств. Переходим к чечено-ингушской теме. Если в 2018 году можно использовать такое понятие, в советское время это было, потом Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика прекратила свое существование, теперь две разных республики, Чеченская и Ингушская, точнее, республика Ингушетия, и вот между ними до сих пор не была проведена граница. Теперь, буквально на прошлой неделе, спустя 25 лет плотных обсуждений, решили эту границу все-таки провести, особенно в горном районе, и это вызвало определенные вопросы, прежде всего в Ингушетии. Несмотря на все заявления, сегодня парламент Ингушетии соглашение о границе с Чечней утвердил, там 25 депутатов в народном собрании, за проголосовали 17, во всяком случае такие цифры приводят в пресс-службе главы республики Юнусбека Евкурова, но... Сегодня же Конституционный суд в Ингушетии потребовал референдума по вопросу границы с Чеченской республикой, потому что председатель суда Гагиев заявил, что законопроект об утверждении соглашения о границе, который сегодня голосовали, он вне компетенции Народного собрания и должен рассматриваться с учетом мнения населения. Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел», к нам присоединяется. Григорий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И все-таки откуда столько недовольства проблемой этой, как говорил Юнусбек Евкуров, если я правильно помню, когда подписывали соглашение, все вопросы решены, все недовольства убраны из этого документа, а вот смотрите, опять недовольство.
Ну, как сказать, вопросы были решены до определенной степени келейно. То есть комиссия, вероятно, работала, вероятно, заседала. И действительно, вот мы даже на Кавказском узле публиковали соглашение и сопроводительную документацию. Но все это было сделано постфактум. То есть никакого общественного обсуждения не было. И совершенно естественно ожидать, что когда по такому жизненно важному вопросу в представлении многих людей, я еще раз подчеркну, в представлении многих людей, на самом деле это может быть не действительно не жизненно важный вопрос, но многим кажется, что жизненно важный. Нет заранее дискуссии, нет публичности. Некоторые люди, может быть, даже не вполне адекватно начинают себя вести и воспринимать ситуацию.
Смотрите, я возвращаюсь все-таки к объяснениям Евкурова. Тогда, когда подписывали они документ 26 сентября, Евкуров ведь говорил, что никакого обмена территориями, никакой физической передачи территориями между республиками не будет. Тогда в чем недовольство?
Нет, не могу сейчас как-то подписаться под этими словами. Все-таки определенная часть территории, которая сейчас используется в Ингушетии и Сунжинском районе, отходит к Чечне, а определенная часть Натеечного района, который сейчас использует там какой-то чеченский колхоз, так скажем, для простоты, отходит к Ингушетии. Поэтому обмен территориями все-таки должен произойти по этому соглашению. Другое дело, что Евкуров подчеркивал, что люди не живут на этих территориях, то есть не пострадают никакие конкретные жители, никаких конкретных населенных пунктов. Мне кажется, он даже говорил про то, что там и хозяйственной деятельности не ведется на этих территориях. Говорил, что вот ту часть, которую уступает Ингушетия, там лес, грубо говоря, да?
Да, он, формулировка «участки горно-лесистых нежилых территорий».
Вот, это действительно точная формулировка, но может быть в силу именно отсутствия публичности, именно в отсутствии дискуссии, по крайней мере мы знаем, некоторые лидеры оппозиции заявляют обратное. Они заявляют, нет, вот село Датых, там, а его определенная часть отойдет к Чечне. Вот тут нужна просветительская работа, тут нужно показать людям, что значит те данные, которые опубликованы к приложению. Там набор цифр, так сказать, которые не сможет ни специалист вообще осмыслить по карте. Где точно будет проходить эта граница? Объяснить, что действительно никакие населенные пункты, пусть даже заброшенные, не перейдут никуда, никакие кладбища не перейдут к соседям. Вот эта просветительская работа не была проделана, она была только начата после подписания. И это вызвало возмущение, ощущение, что от нас что-то скрывают, у многих ингушей.
Скажите, а почему эти вот это недовольство распространяется в Ингушетии, а в Чечне молчат?
Ну, во-первых, в Чечне не молчат, вот мы публиковали мнение некоторых жителей Чечни, но вы правы, действительно, публичных митингов и волнений не происходит, но вы знаете, что в Чечне сложился особый такой режим, жесткий, это отчасти оправдано, потому что все-таки, к сожалению, теракты происходят в Чечне, в частности, на публичных мероприятиях они происходили, поэтому более жесткий контроль в Чечне очевиден, и многие понимают, что выступление публичное может аукнуться, так сказать, очень жесткими мерами. Все-таки сейчас мы знаем, что в Ингушетии наихудший сценарий, который пока разворачивается, это стрельба в воздух. В Чечне мы понимаем, что наихудший сценарий мог бы быть совсем другим.
Скажите, возвращаясь к тому, что так или иначе ведь это соглашение должно быть, рано или поздно его нужно подписать, потому что границы как таковой, насколько я понимаю, нет после разделения Чечни и Ингушетии. А откуда вот эта история с сегодняшним выступлением Конституционного суда? Она действительно базируется на каких-то документах?
Ну, она базируется на представлении о том, что действительно находится в полномочиях какого органа. Мы знаем, что, по крайней мере, у нас нет прямого источника, но мы знаем, что, так сказать, историчного источника, что еще вчера было выступление с критикой из Конституционного суда, с критикой идеи, что этот вопрос вот может быть так решен, как он запланирован быть решен сегодняшним голосованием. И я думаю, что при определенной просветительской работе, на которую нужно больше времени, чем месяц, который определен соглашением, было бы, безусловно, правильно предоставить возможность жителям республики самим решать этот вопрос, а не только народным избранникам. И надо понимать, что вопрос вот этих действительно не очень больших территорий накладывается на уязвленность десятков тысяч ингушей результатами конфликта в пригородном районе Северной Осетии. И именно эту уязвленность, которая на протяжении двух десятилетий остается нерешенной, потому что федеральный центр, к сожалению, не может помочь массовому возвращению ингушей в пригородный район, она является реальной причиной для того, чтобы люди сейчас возмущались вопросом, который, может быть, и не так значим. Если бы они могли возвращаться в село Ответственного района, так как это по закону, кстати, должно было бы происходить. Я думаю, что вопрос вот этих территорий в Сормовском районе вообще не вызвал бы такой реакции бурной.
Скажите, еще довольно широко распространяю за пределами и Чечни, и Ингушетии, довольно распространенное мнение, что на самом деле ингуши не по этому поводу выступают, а там, как они думают, очень много нефти, и из-за этого их просто, по большому счету, будущего богатства лишают. У этого есть хоть какое-то обоснование?
Ну, вы знаете, так уж, может быть, сложилось, что действительно Роснефть подписала сейчас, после долгой борьбы, скажем так, подписала соглашение, и можно сказать, что Куладыров в определенном смысле победил Сечина, хотя не в полной мере, надо понимать, что Роснефть отдала не основной актив в Чечне. Так вот, конечно, многие считают, что это связано между собой события. Действительно, месторождение есть. Но насколько вот мне, как не специалисту, известно, там очень большая доля сероводорода, поэтому очистка этой нефти, это будет очень значительно такая большая работа. Не очевидно, что эти месторождения являются причиной интереса к территориям со стороны Чечни. Я думаю, что не в этом причина все-таки.
Спасибо, Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел», был с нами на прямой связи. Парламент Ингушетии утвердил сегодня соглашение о границе с Чеченской Республикой. 25 депутатов всего в Народном собрании за, проголосовали 17. То есть, в общем, серьезное большинство было, но при этом Конституционный суд потребовал референдума по вопросу о границе с Чеченской Республикой. Насколько я понимаю, там определенные беспорядки тоже так или иначе зафиксированы. Сообщения на этот счет появлялись в информационных лентах. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Если вы обладаете какой-то дополнительной информацией, что на самом деле может быть причиной подобного рода недовольства среди ингушей? Григорий Шведов говорит одно, есть среди наших слушателей люди, которые вспоминают как раз вот эти месторождения нефти, а это другая причина, может быть, вы оттуда, из Дагестана, извините, из Ингушетии, и могли бы так или иначе предложить нам еще какую-то историю, а может быть, вы утверждаете, что вы знаете, что на самом деле стоит за этим недовольством в Ингушетии. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Это называется пролетарская настойчивость, пишет 609-й, не объясняя, в чем, собственно, пролетарскость этой настойчивости и почему это вообще настойчивость. Ну и Ипатий пишет, а что, нельзя оставить все как есть, в чем проблема? А проблема, Ипатий, говорят, в том, что границы-то нет. Граница не зафиксирована, и эта граница, ну, там есть спорные моменты. Для того, чтобы ее зафиксировать, надо вступать в переговоры. В результате подобного рода переговоров, в самом начале которых у двух сторон разные взгляды на одно и то же. Все равно им придется до чего-то договариваться. Вот Григорий Шведов так или иначе рассказал, что и он-то так полагает, что там не очень большие территории, не очень важные территории, не жилые территории, хозяйственная деятельность там не ведется. И поэтому вроде как договорились. Юнусбек Евкуров говорил, что договорились даже еще и что-то убрали. Максимально спорное. Но вот результат. Споры все равно не прекращаются. Если вы что-то можете добавить к тому, что говорил Григорий Шведов, прямо сейчас набирайте 7373948. Пока срочное сообщение.
Новость часа.
Столтенберг из НАТО заявляет, Нидерланды провели брифинг для министров обороны стран НАТО по приписываемой России кибератаке на ОЗХО. Я думаю, что это формулировка агентства ТАСС, я цитирую именно по агентству ТАСС, потому что Столтенберг вряд ли мог бы сформулировать так, по приписываемой России кибератаке на ОЗХО. Там другие сообщения, насколько я понимаю, звучат. Нидерланды утверждают, что подозреваемые граждане России хотели получить доступ к файлам о катастрофе MH17. Генсек НАТО еще говорит, Нидерланды проинформировали всех о кибератаке. Операция РИА Новости чуть иначе формулирует. Они формулировки, которые использует Столтенберг, приводят в кавычках. Операция, кавычки, проводилась ГРУ. Потом через запятую была сорвана голландскими спецслужбами. Я думаю, что подробности по этому поводу стоит ожидать уже к ближайшим информационным выпускам. Следующая тема.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И еще из ленты новостей. Вы знаете, недавно умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин. И вот, он был одним из руководителей театра «Практика». И вот только что стало известно, кто заменит его как художественного руководителя в театре «Практика». Как это часто бывает, в данном случае родственное назначение. Пресс-служба театра со ссылкой на департамент культуры Москвы сообщает, что художественным руководителем столичного театра «Практика» назначена Марина Брусникина. Марина Брусникина и Александр Кибовский в ближайшее время на пресс-конференции представят планы театра «Практика» на новый сезон. Следующая тема. США намерены ускорить старт испытаний гиперзвукового оружия. Мы начнем проводить запуски быстрее и чаще, чем ожидалось. Это замглавы Пентагона Шанахан говорит в интервью CNBC. В Минобороны США раньше говорили, что разрабатывать прототип гиперзвукового оружия они хотят к 2023 году. А тут в 2018, в марте, Путин сказал, что в России уже создан гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это можно расценивать как гонку гиперзвуковых вооружений?
Ну, американцы, видно, считают так, что они вступают в эту гонку, потому что у них существовало в разработке несколько гиперзвуковых проектов, которые к тому времени, как наш президент озвучил, что у нас такие комплексы уже есть и поступают на вооружение, находились в стадии еще не окончательных проведенных испытаний. Поэтому, когда наши комплексы были показаны, мало того, было доказано, что эти комплексы существуют не в виде мультиков, а существуют в реальности. Понятное дело, что командование Пентагона и военно-промышленный комплекс начали пересматривать свои планы и требовать на это дополнительных денег для того, чтобы догнать и, скорее всего, перегнать Россию. Так что в гонку вооружений, скорее всего, вступили Соединенные Штаты Америки. А мы все делаем по плану.
Но подождите, если они вступили в эту гонку вооружений, они будут что-то делать, и нам придется отвечать?
Ну, они будут, скорее всего, реанимировать те проекты, которые у них не совсем удачно закончились. В разных, как говорится, испытаниях показали разные результаты. Вот, и будут стараться получить то же самое, что и мы, управляемый гиперзвук.
Вообще, в принципе, а это обязательно, чтобы ответом на гиперзвук был гиперзвук? Насколько действительно важно, то, чтобы у американцев появилось такое оружие?
Ну, дело в том, что у нас гиперзвуковые технологии распространяются не только на кинжал или планирующий блок «Авангард», они распространяются и на части баллистических ракет. Вот ракета РС-28 «Сармат», которая поступает на вооружение, у нее все боеголовки, они маневрирующие, летят к цели на гиперзвуковых скоростях, что исключает их перехват средствами ПВО и затрудняет очень работу систем противоракетной обороны. То есть практически они существующими средствами противоракетной обороны не перехватываемы. И даже перспективные системы тоже, скорее всего, не смогут их перехватывать. Поэтому у нас такое вооружение появилось как ответ на развертывание систем ПРО. А американцы как бы считают себя уязвленными, что они столько лет строили эту систему ПРО, она оказалась бесполезной, а нужно чем-то ответить. Потому что получается в их умах соотношение, что наши ракеты долетят до цели, а их ракеты могут не долететь до цели. Поэтому они сейчас и стараются совершенствовать и иметь у себя тоже гиперзвуковое оружие, чтобы, по ихнему мнению, выровнять тот дисбаланс, который получился.
Смотрите, в сегодняшних сообщениях по поводу вот этих заявлений Патрика Шанахана упоминаются, как дополнительная информация, что гиперзвук есть не только у России, но и у Китая. А Соединенные Штаты Америки собираются отвечать на вот это вот обладание Китаем и Россией такого рода оружием. А кто-то еще в мире обладает гиперзвуковым оружием?
Ну, вы знаете, Европа пыталась создавать некий гиперзвуковой проект, но в силу, скажем, дороговизны и отсутствия кооперации в этом вопросе и давление со стороны военно-промышленного комплекса США, она эти проекты не довела до ума. Потому что, как говорится, тут должна была быть некая самостоятельность в таких проектах. Соединенные Штаты с 2001 года практически задавили военно-промышленный комплекс Европы, и большинство компаний, которые занимались такими разработками, вошли органично в состав американских компаний. Ну а сами американцы долгое время этим вопросом не занимались, активно начали реанимировать эти проекты где-то в 2010 году, но шатко не валко, так и не довели ни один из них до ума, до конца. Потому что долгое время считали, что наши разработки, которые, кстати, наш президент анонсировал впервые в 2004 году, они воспринимали как блеф. И делали ставку на совершенно другие виды вооружения, которые у них вошли в концепцию глобального мгновенного удара. Там делали ставки на не гиперзвуковые ракеты, но на ракеты, которые могут нести ядерные заряды малой мощности.
Смотрите, вот вы сказали, что в свое время все это воспринималось как блеф. Но вот, например, 190-й наш слушатель, пока мы с вами разговариваем, пишет о том, что он и сейчас воспринимает наше заявление как блеф. И дальше пишет, у России нет гиперзвука, потому что этому нет признанных международных доказательств. Так они есть или их нет?
Конечно, есть. У нас все вопросы, которые, когда мы делаем средства вооружения, у нас есть доказательства средств телеметрии. То есть у нас очень жесткая военная приемка, она не принимает не готовые изделия на вооружение. То есть подтвержденные факты, как говорится, результаты по скоростным данным, по точностным данным, попаданием в цель, являются основанием, после чего изделие поступает на вооружение. Кинжал у нас уже практически принят на вооружение. Сейчас принимается «Сармат». Есть и другие комплексы, которые используют гиперзвук. Я даже вам скажу больше. Наши все зенитно-ракетные системы, такие как С-400, С-300В4, их ракеты летают на гиперзвуковых скоростях 4,5 км в секунду. Это не что иное, как гиперзвук. И поэтому у нас эти системы отработаны. И товарищ под номером 190, он, наверное, не совсем разбирается в вопросе, поэтому может выдумывать все, что угодно.
Тогда еще один вопрос, который так или иначе базируется на истории последнего века. Виталий пишет, а вот эти наши гиперзвуковые ракеты, это точно наши ракеты и наши разработки, или наши промышленные шпионы славно чьи-то чертежи украли?
Я вам скажу, что битва за гиперзвук началась одновременно, как мы преодолели сверхзвук. То есть проекты на гиперзвуковых скоростях, бомбардировщиков, различных средств, там, ракетных систем существовали еще в 50-е, 60-е годы во времена СССР и динамично развивались. Но больше всего развития получили как раз ракетные системы, а вот сейчас их догоняют и авиационные системы. Вот планирующий блок, авиационный «Авангард» — это и есть не что иное, как совместные технологии авиационные и космические.
Спасибо. Алексей Леонков, военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества», был с нами на прямой связи. Насколько я понимаю, достаточно большая часть нашей аудитории — люди, которые не очень верят в то, что, по словам Алексея Леонкова, есть и уже физически доказан его существование. У других вопросы, типа вопросы, которые формулирует Константин. Интересно, сколько времени и денег понадобится США для того, чтобы догнать Россию, которая гиперзвуковое оружие уже разработала. И больше того, теперь американцы собираются ускорять старт испытаний гиперзвука, гиперзвукового оружия, которые в виде прототипов только ожидали в последнее время лет через 5. 7373948, телефон прямого эфира. А Ипатий даже пытается объяснить разницу. Он пишет, наши на гиперзвуке летят небольшое определенное время, а у американцев задача, которую они пытаются решать, это от точки А до точки Б на гиперзвуке. Вот в чем, собственно, разница. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
Так получилось, что в свое время я имел отношение к обсуждаемой теме. И первые разработки так называемых гиперзвуковых блоков, то, что сейчас называется «Авангард», начались, я лично имел отношение, 1986 год.
Вы сейчас не выдаете каких-то государственных секретов?
Ну, не знаю, я далеко пока что.
Ага, вот так вот. Хорошо, но давайте все-таки будем стараться так, чтобы никаких государственных тайн в эфире не звучало.
Значит, вот предыдущий эксперт, он немножечко там допустил небольшие неточности. Он говорит, вот у нас 4,5 километра летит, у нас даже зенитные комплексы, гиперзвук. Вот 4,5 километра скорость, там С-400, а это уже гиперзвук. Тогда я ему говорю, у нас все баллистические ракеты, они гиперзвуковые, потому что у них скорость 6 километров в секунду. Это неточность. Гиперзвук в данном случае — это то, что летит в атмосфере с очень высокой скоростью. И именно здесь возникает основная проблема. Проблема заключается в том, что в те времена, когда я имел к этому отношение, не удавалось создавать это оружие, потому что существовало две проблемы. Проблема номер один – композитные материалы. Во время движения в атмосфере с такой скоростью блок нагревается, устройство нагревается, и электроника, которая при 70 градусах уже начинает барахлить, просто вылетает из строя. И решить тогда эту проблему мы, ну, не смогли.
Понятно, спасибо. Черный воронок уже едет в Дубай, предполагает МиГ-542. Вы там аккуратнее, Владимир. Спасибо. Мишка тоже, судя по всему, не верит. Пишет, лучом смерти мы еще не умеем стрелять. Ну вот, давайте, видимо, у нас будет деление населения на тех, кто верит, и тех, кто не верит. При этом есть еще третья часть, которые говорят, что они не готовы разговаривать подобного рода определениях, потому что если что-то физически существует, то оспаривать это бессмысленно. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы и следим за московскими пробками. Не самая лучшая погода, поэтому довольно сложно передвигаться по городу. Яндекс скорректировал анонс сегодняшних вечерних пробок. Если еще час назад по Яндексу предполагалось, что в 5 часов вечера пробки останутся 6-бальными, то теперь уже новый прогноз: с 5 вечера 7-бальные пробки, с максимум около 7 вечера 8 баллов. Сейчас по-прежнему 6-бальные пробки. Достаточно нехорошо. Почти бордово выглядит третье транспортное кольцо, особенно на востоке. Вот, например, Лефортовские тоннели в ту и в другую сторону красного цвета. Там очень много дорожно-транспортных происшествий. Вы можете добавить что-нибудь в карту московских пробок. Пишите нам в прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7373 94 8. Вот темы, которые мы будем обсуждать, в том числе и с вами, через СМС-портал, Телеграм и в прямом эфире. На смену плацкартным полкам в поездах придут некие трансформируемые капсулы. Это первое. А второе, сегодня стало известно, что фаворитами на Нобелевскую премию мира в этом году букмекеры называют лидеров Северной и Южной Кореи.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В отличие от Яндекса, кстати, Сергей Z725 прогнозирует сегодня 9 или даже 10-бальные пробки, но не объясняет, почему. Ну вот почему, например, вчера 10 баллов не было, а сегодня будет. Непонятно. А 173-й пишет: вы зачем-то все время кричите и захлебываетесь словами, действительно. Тоже непонятно. А, непонятно еще и с плацкартными вагонами в российских железных дорогах. То они говорят, что нынешний плацкарт заменят на какой-то другой плацкарт. То говорят, что на смену плацкартным полкам придут какие-то капсулы. Сегодня опубликовано интервью российской газете главы РЖД Олега Белозерова, и он говорит о планах переоборудовать вагоны в плацкарте. И он говорит о так называемом пространстве-трансформере для пассажира, который он сможет видоизменять по своему желанию. Модификация вагонов, говорит он, будет проводиться в ближайшие 2 года, но у нас-то возникает следующий вопрос. Ведь мы же знаем градацию цен от сидячих вагонов через плацкартные вагоны к мягким, или как там они теперь называются. Ну вот, которые космические цены выставляют сразу. А плацкартные вагоны — это самые популярные, как кажется, во всяком случае, железнодорожные билеты. И не означает ли вот этот разговор о том, что для пассажира вместо плацкартного вагона появится пространство-трансформер, не означает ли это, что, грубо говоря, плацкарта просто подорожает? Алексей Харнас, главный редактор газеты «Гудок». Алексей Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот 413-й наш слушатель спрашивает, а кроме Африки и Индии с Российской Федерацией вместе, еще плацкартные вагоны где-то остались?
Ну, слушайте, в Африке и в Индии все-таки не такие просторы, как в Российской Федерации, и плацкартные вагоны действительно на такое самое доступное средство перемещения на большие расстояния для жителей России. Да, конечно, можно говорить, что в Европе плацкарта нет. Но там расстояния совершенно другие, там просто негде ехать несколько суток в поезде.
И все-таки вот нынешние разговоры в РЖД о том, что с плацкартными вагонами что-то будут делать. Сейчас более-менее понятно, что собираются изменить в плацкарте?
Ну, в принципе, с плацкартными вагонами производить какие-то изменения должны все-таки не РЖД, а производители этих вагонов, несколько заводов, которые в стране у нас есть. РЖД — это заказчик. Если те предложения, которые производитель делает, заказчик устраивает, вагоны покупают. Опять же, нельзя говорить о том, что мы сейчас, что пассажиры сейчас едут на вагонах, построенных еще при батюшке царе. Вагоны постоянно изменяются, улучшаются. И те, кто действительно ездил, они знают, да, что там 5 лет назад нигде не было розеток. Сейчас уже во многих вагонах розетки есть. Да, мы все смеемся над термином «гравитационный туалет». Ну, традиционный такой, знаете, с педалью на рельсы сразу.
Ну, их почти нигде уже и нет, да.
Ну, да, а вот вы сейчас сядете на популярное направление, там, в южном направлении, в сторону Санкт-Петербурга, да не найдется сейчас такого туалета. Этот процесс, он такой, он очень тихий, спокойный, но вагон действительно совершенствуется. Просто вагон не автомобиль, не корабль, там особо большого простора для инженерной фантазии нет, потому что он ограничен габаритами пути, он ограничен определенными, ну, правилами эксплуатации технических средств на железной дороге. Поэтому основные изменения могут касаться только, наверное, ну, что называется, внутреннего убранства. Что человеку нужно, пассажиру? Электричество, доступ к электричеству, доступ к туалету. Идеально было бы, конечно, еще иметь в интернет. Ну, или какое-то иное развлечение. Телевизор, может быть. Ну, про поездное радио не говорю. Это тоже уже какой-то, конечно, такой пережиток. Но вот в этом направлении все и движется.
И все-таки вот когда Белозеров в сегодняшнем интервью говорит про вагоны 2019 и проект 2020, про 2019 проект, который совсем близок, как кажется, к реализации, он говорит, что на смену плацкартным вагонам придут новые вагоны открытого типа. Ну там дальше биотуалеты, кондиционеры и так далее. А что такое вагоны открытого типа?
Ну, видимо, речь идет... Понимаете, мы бы привыкли к термину плацкартные вагоны, хотя это, конечно, тоже не совсем правильно. Плацкарт – это, ну, вот, место, да?
Ну, да.
Речь идет о тех вот разработках, которые сейчас существуют. Поверьте, их довольно много, и они там на выставках, вот то, что проводится в Щербинке, например, регулярно показывают, где созданы, ну, все-таки чуть более комфортные условия для пассажиров. Ну, не такая казарма, да, а какие-то варианты ограждения личного пространства. Вот, термокапсульный вагон, он тоже не совсем правильный. Но, по большому счету, такие варианты визуальной изоляции одного пассажира от другого. Это могут быть и ширмы, это могут быть какие-то более жесткие конструкции. Вот так. Вопрос только в том, насколько... Что будет более технологично, да, что будет более вандалоустойчиво, потому что давайте не забывать, что плацкартный вагон, который идет там из Москвы в Владивосток, ну, там, в общем, всякая публика бывает, и вандалоустойчивость довольно важная вещь в данном случае. Ну, вот как только производитель предложит конструкцию, которая и приемлема по цене, и соответствует всем требованиям, то, безусловно, она будет в эксплуатации принята.
Спасибо. Алексей Харнас, главный редактор газеты «Гудок», был с нами на прямой связи. Я чувствую, что мы будем плакать. Ну, большинство уже плачет у нас. На СМС-портале и через Телеграм-канал выплакивают это горе. Возможное лишение себя типичных, привычных плацкартных вагонов. Ну, вот, например, романтичный запах перегара для Мишки. Или носок, или носков, он не понимает. А что еще? А закон о повышении... Причем тут закон о повышении возраста, уже ни о чем. Во-первых, это уже закон, который подписан, кстати, если вы забыли вчера вечером. А во-вторых, мы сейчас обсуждаем капсулы вместо плацкартным полкам в поездах железной дороги российской. Сидячие переименуют в плацкартные, как с квартирами, а плацкартные станут СВ. А как с квартирами, Ипатий? У вас очень сложная какая-то логическая цепочка. Как с квартирами сидячие переименуют в плацкартные? Понять сложно. А что еще? 7373948. Романтичный запах. Вот о чем мы будем плакать. А торчащие ноги. Вот еще романтика РЖД – это торчащие ноги, пишет Мих. То есть, опять же, запах, понимаете? Вот что-то есть в этом запахе, судя по всему. Именно его чаще всего вспоминают в рамках этого обсуждения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Олег зовут. Я в Великий Луки в депо постоянно езжу. Вот на той неделе ездил, возил туда телевизоры, микроволновые печи. Так что я думаю, скоро много вагонов будет оборудовано по высшему уровню.
А то, что вы это все туда перевозите, это означает,
это
что...
вагонное депо. Они оборудовывают вагоны для... ну, вагоны дальнего последования.
Ну, понятно. Значит, что вы туда, чтобы мы знали, что вы туда уже перевозите?
Микроволновки, целую газель нагрузили и попер.
А, ну так это всего лишь газель, это значит для кого-то одного, может быть, хорошее купе подготовят, да и все. Капсулы — это высокотехнологичные изделия, они не всем нравятся, пишет Юра Каменков. На самом деле это действительно дорого, о чем тоже Юра Каменков пишет нам. А есть еще одна история, мы не понимаем, пока, во всяком случае, из того, что нам рассказывают, мы не понимаем, будет ли это, к примеру, та же самая капсула, которая есть, ее можно посмотреть, вы можете найти это в интернете, которая действует, к примеру, на японских поездах. Потому что это немножко такая совсем другая история, как кажется, и для нас это пока еще, ну, такой далекий, перспективный вариант, можно его так рассматривать. 7373948, телефон прямого эфира, 946-му, важно, чтобы была барная стойка в вагоне, и там была красивая дама. Ну, вы знаете, это, кстати, большая проблема, потому что теперь даже вагон-ресторан не в каждом поезде найти можно. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Нет, я трансформирующиеся полки видела в наших поездах. Мы ехали из Москвы в Владивосток. 6 суток.
А как вы там трансформировали-то их?
А там опускается спинка на полку, на саму. И полка становится шире, когда ты ложишься спать.
Угу.
А так. Расстояние между полками тогда сужается. Вот это я видела.
Такая полутораспальный вариант.
Ну, полутораспальный я, конечно, не знаю как, но лучше, чем было.
Понятно.
Вот, капсулу я видела только в аэропортах в Японии. Вот меня золотее, я в ней спать не буду, у меня клаустрофобия. Но у меня вопрос вот какой. А детей вот без плацкартных вагонов как собираются возить?
А почему детей нельзя возить в купейных вагонах?
Юрий Викторович, вот сколько мы возили детей, мы один-единственный раз их везли в плацкартном вагоне, мы измучились. Они закрывали купе так, что не только проводник, слесарь не мог открыть.
А, купе они закрывали, я понял, я понял.
А потом пищали из купе, что им надо писать, и куда писать они не знают, и выпустите их Христа ради, и больше они так никогда не будут.
Но еще раз напомню, когда они говорят о капсульных вариантах или других видоизменениях плацкартных вагонов, они говорят о сохранении вагонов открытого типа. Скорее всего, открытый тип – это и есть плацкарта.
Ну, не знаю как. Вот в этом году наши возили в Челябинск. Мы-то сами не полетели, к сожалению, у нас возможности. Ну, не получилось у нас. В плацкарте везли, довезли нормально.
Понятно.
Там были хорошие биотуалеты, там были накладки на сиденья, там были кондиционеры. И, слава тебе, Господи, можно попросить проводника перед остановками закрыть двери в соседние вагоны, чтобы никто не разбежался никуда. Посадить их, пересчитать, и стоять в дверях и ждать.
Ныне другая плацкарта, другие плацкартные вагоны, говорит Анна. Это действительно так, я видел плацкартный вагон на прошлой неделе. Он меня потряс. Мне показалось, что он... Нет, он точно такой же плацкартный вагон, такие же боковые места, но в мелочах это все по-другому. Ну, потому что это действительно уже с кондиционером, действительно с биотуалетом и так далее. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут.
Да, Александр, вы в эфире.
Значит, смотрите, я периодически путешествую, ну, в разные страны. Последний раз я ездил в Финляндию, это был Лев Толстой. Там, конечно, совершенно другого уровня вагоны. Но, тем не менее, осталась такая небольшая ностальгия, когда мы с товарищем ездили в плацкарте на юг, тогда еще Крым был не наш. Но вот, тем не менее, собственно говоря, что-то вот осталось, какая-то ностальгия. Вот, я вот об этом говорю.
Понятно, спасибо. Мистер Чей полагает, что чистый китайский пластик в любом случае лучше, чем вонь носков и перегар. Ну вот так, это взгляд. Видите, кто-то будет страдать по отсутствию или наличию этого запаха, а кто-то будет, наоборот, радоваться. То ли наличию, то ли отсутствию, тоже непонятно. А Плюшевому, кстати, и поезд Лев Толстой не очень нравится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроватский. Ну я тоже так же...
Ой, я прошу прощения, извините, срочное сообщение, наши космонавты уже вернулись, точнее там один наш и два американца, Союз МС-8 уже совершил посадку в Казахской степи. Все, продолжайте.
Ура! Да. Ура! Дырка главная там не открепилась. Вот, ну, смотрите, получается, вот это открытого типа, вполне вероятно, что, посмотрите, бизнес-класс, как в самолетах сделан, именно вот арабских авиалиний. То есть я не говорю, что это будет как вот там, вот, ну, не те материалы, не то это. Как вот они вот в маленьком пространстве самолета умудряются напихать кучу людей, которые там и спать могут, и все остальное. То есть это, валетом, то есть через перегородку люди просто летят, да, там, понятно, у каждого телевизор свой, тут, видимо, такого не будет, и более того, у многих авиакомпаний это еще просто и очень легко трансформируется, там, из кровати в кресло, там, убирается эта перегородка, там, вы хотите, там, все дружно общаетесь, все дружно нет. А второй этаж, ну, я думаю, просто вторым этажом поезда это решается, надстройка сейчас.
Ну, про второй этаж они говорят как раз в 2020 году, и там будут отдельно рассматривать этот вопрос. Да, и напомню, завершая эту тему, что помимо того, что РЖД собирается модернизировать плацкартные вагоны, сохраняя открытый тип вагонов, но видоизменив пространство, возможно, даже вплоть до появления капсул для каждого пассажира в отдельности. Так вот, при всем этом компания параллельно говорит о планах запустить так называемый железнодорожный лоукостер. Это будут старые вагоны без кондиционеров и туалетов, билеты в которые окажутся более дешевыми.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Букмекеры в Британии называют лидеров Северной и Южной Кореи фаворитами на Нобелевскую премию мира. Сегодня об этом пишет РИА Новости. Напоминаю, что в нынешнем году Ким Чен Ын и Мун Дже Ин приняли историческое решение по денуклеаризации Корейского полуострова и улучшению отношений между двумя странами. Но, как кажется, может быть, даже они приняли такое решение, но, может быть, дождаться реального улучшения отношений между двумя странами и, к примеру, выполнения решения по денуклеаризации Корейского полуострова. Но, как бы то ни было, вероятность победы двух лидеров, по мнению одной из букмекерских компаний, оценивают почти в 64%. Есть и другая компания, ну, чтобы не сказали, нашли одну компанию. Нет, пожалуйста, другая компания букмекерская, там 55%. Это очень высокая вероятность. Причем важно сказать, что вторым по популярности кандидатом при этом букмекеры называют американского президента Дональда Трампа. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Константин Осмолов. Вот что он говорит о возможности выдвижения на Нобелевскую премию мира северокорейского и южнокорейского лидеров.
О девальвации Нобелевской премии здесь не говорит никто, потому что после того, как Нобелевскую премию мира получил Барак Обама на фоне всех дальнейших конфликтов с участием Америки, о ценности данной награды можно дальше не говорить. Потому что де-факто Нобелевская премия мира указывает не на реальных миротворцев, а на тех, каковыми их считает международное сообщество, причем рамки этого сообщества на самом деле довольно узки. И именно в этом контексте, если Нобелевскую премию получат руководители не только Юга, но и Севера, это будет очень серьезным знаком. Потому что 18 лет назад, когда состоялся первый саммит руководителей Северной и Южной Кореи, значение которого при всем при том в деле межкорейского сближения было гораздо больше, Нобелевскую премию получил только руководитель Юга, потому что международное сообщество сочло, что глава ужасного тиранического режима недостоин. И в итоге Ким Тэ Джуну Нобелевскую премию дали как бы не только за проведение саммита, но по совокупности всех его прошлых заслуг, которые включали и диссидентское прошлое, и руководство страной в условиях РМВФ. Опять-таки можно обратить внимание на заявление Мун Дже Ина, который говорил, что если ему дадут Нобелевскую премию, он готов отречься от нее в пользу Дональда Трампа, поскольку именно мудрая американская политика санкций подвинула Север к диалогу. Так что будем с интересом следить за развитием событий и за тем, кому в итоге эта премия достанется.
Это Константин Осмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Финал его вот этого пламенного спича, он ведь в чем? что южнокорейский лидер уже пообещал передавать Нобелевскую премию мира Дональду Трампу. То есть без Трампа вообще не обойдется. 7373948, телефон прямого эфира, все эфирные координаты по поводу того, а что происходит с Нобелевской премией мира с вашей точки зрения. Может быть, мы чего-то не понимаем, может быть, наоборот, вы чего-то понимаете. А пока вы дозваниваетесь, я скажу вам, спасатели Москвы в эти минуты предупреждают, что в ближайшие часы будет очень сильный ветер. С 4 часов, то есть буквально через час все начнется, и до 4 утра в Москве, внимание, цитирую по РИА Новости, пресс-службу столичного главка МЧС. Ожидаются порывы северо-западного ветра, скорость до 17 метров в секунду. Значит, рекламные щиты, шаткие конструкции, деревья. Ну, вот это вот все лучше избегать какое-то время. Ну, во всяком случае, до 4 часов утра завтрашнего дня. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь по поводу Нобелевской премии мира. Михаил Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я считаю, что все нормально абсолютно в Нобелевском комитете. И этому самому, и президент Соединенных Штатов Обаме давали премию. И этим двум будут они...
Нет, подождите. Вот смотрите, если, к примеру, да. Я же помню, как много говорили о том, что Обама — это не очень правильное решение. Хорошо, допустим, но если, к примеру, сейчас они принимают решение лидеров Северной и Южной Кореи, а которые, в свою очередь, говорят о том, что еще и Трамп молодец... То когда вдруг мы все не понимаем, может быть, тогда у нас проблемы? Объясните.
Я абсолютно согласен с Нобелевским комитетом и с президентом Южной Кореи. Я не знаю, что вы не понимаете. Я понимаю и считаю, что это правильно.
Объясните, почему это правильно?
Ну, есть Нобелевский комитет, куда выдвигают определенные кандидатуры. Определяют. И когда пройдет это чистилище, пройдет, то они становятся лауреатом.
Нет, смотрите, еще раз, но ведь вот эти вот лидеры Северной и Южной Кореи, они ведь реально, ну, они начали разговаривать. Дело до дел-то еще не дошло, по большому счету.
Да только за то, что они начали разговаривать, что этот комок сдвинут с места, то им, и в том числе президент Соединенных Штатов Америки, надо давать, по моему мнению личному, Нобелевскую премию. Здесь есть второй вопрос. Почему шумиха у нас в прессе? Что, вероятно, кому-то очень обидно, что им дают, а нам не дают.
Не, подождите. Давайте тогда вы уж закончите эту историю. Значит, про корейцев я понял. А Трамп в чем молодец в этом смысле?
Как организатор.
А что он организовал? Он ругался очень долго на Северную Корею.
Так только при Трампе произошли эти переговоры, и он был инициатором этих переговоров. Он инициатор и организатор.
Он так заругался на Северную Корею, что та с ним встретилась.
Значит, что, мать на и на детей иногда ругаются.
Понял, спасибо. Другое дело, теперь становится понятно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Тимур Большевик. Все не так. Михаил Иванович иногда прав, конечно, но...
Теперь вы рассказываете.
Все правильно, да. Премию нужно давать Владимиру Владимировичу Путину.
Нет, подождите, мы сейчас не об этом говорим. Вы или вы выдвигаете его официально?
Официально выдвигаю.
Так уже поздно, я насколько понимаю.
Никогда не бывает поздно. Все всегда вовремя.
За что?
Ну, посмотрите вокруг. Слава тебе, Господи. Что этот мир, который висит на волоске, уже не висит.
Не понял.
Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, его политике.
Что случилось, значит, совсем было плохо, стало лучше?
Ну, конечно, ну, посмотрите, реально, это же, ну... Видно все.
Нет, понимаете, вот вы как Михаил Иванович, только он в другую сторону, а вы в эту сторону. Ну, посмотрите, что видно все. Объясняйте.
Хорошо. Я единственное согласен с Михаилом Ивановичем в аспекте того, что дружным ребятам из Кореи в обязательном порядке можно. Но за всем, за этим, кто стоит?
Ну, вот он говорил, что Трамп.
А мы говорим, что Владимир Владимирович.
А почему? Трамп ездил в Северную Корею, ругался на Северную Корею и добился того, чего добился.
Вы правильно говорите, но он ездил, добивался, поднимал волны. Противовес кому? Противовес аргументированной, хорошей политике, которую ведет Владимир Владимирович.
Понятно. А он так хотел воспротивиться Путину, что добился того, за что дают Нобелевскую премию мира. А букмекеры Британии назвали лидеров Северной и Южной Кореи фаворитами Нобелевской премии мира в этом году. Прямо сейчас новости.